Сегодня нас больше. Книги.
Спасибо. Это вам по ответу с интересом. Сегодняшний Коммерсант, если не читали.
Спасибо. Да, хорошо. Да. К делу. Можно открыть пока главу Китиса. Это глава, которую читали на этой неделе. Книга Шмот. Страница 140. Страница 140 внизу. Есть такой известный момент, когда идет еврейская свадьба, хупа, под хупой, когда жених одевает кольцо на палец невесты, он произносит такую одну фразу, которая всегда одинаково произносится. Кто помнит, какая это фраза? Вот. Что он как бы женится по закону Моше Израиля. Спрашивается, почему не по закону Всевышнего Израиля. Причем тут Моше? Надо было сказать, что свадьба, она по закону Всевышнего и Израиля. Так говорят, что это что такое Моше и Израиль? Моше и Израиль, они 40 лет в пустыне ссорились, но никогда не расставались. Это такой намек, что тоже, если будут какие-то споры, все равно они не будут расставаться. А на самом деле вот этот момент, когда евреи были с Моше в пустыне, было очень много тоже рассказывать каких-то моментов, которые они спорили и не соглашались. Но был такой самый основной момент, который мы про него читали в этой главе. Помните, что это за момент?
Когда Моше отстоял народ,
как бы самый такой, наоборот, нехороший момент, когда они сделали золотого тельца. Глава нам рассказывает, что, во-первых, глава начинается с того, что они должны были собрать по полшекеля, полшекеля это для этого, чтобы потом они строили мешкан, это вот переносной храм. Потом Всевышний говорит Моше, какие там детали в мешкане делать, какой-то киор, это как сегодня тарапин, был такой как бы сосуд огромный, который они должны были там мыть руки перед этим, как они заходят в храм коины. И Тора рассказывает, как Моше поднялся на гору Синай. Вот, это на странице 143. Вот, мы как бы здесь читаем в Торе, как вот этот момент, когда уже выглядело, что история заканчивается, и уже они не будут дальше идти по пустыне, да, Всевышний предложил, что давай я уничтожу этот народ, и от Моше будет новый народ. Почему? Потому что они ошиблись на один день, увидели, что Моше не спускается, и решили сделать золотого тельца. И на самом деле спрашивается очень такой, возникает вопрос, когда мы слышим про это, что евреи сделали золотого тельца. У кого-то возникает какой-то вопрос?
Ну, да, сразу возникает вопрос.
Да.
Какой? Зачем они его это сделали?
Какой цель? Как его они собирались использовать?
А, ну это хороший вопрос. Пытаемся сегодня его выяснить. Но есть более простой вопрос. Что это, почему они сделали? Сделали, как было принято в то время, и были какие-то идолы. Это было нормально. Да. Ну, все-таки остается непонятно, потому что мы говорим про людей, которые только что вышли из Египта и видели там руку Всевышнего. Это не было по рассказам Моше. Они, конечно, вначале даже не верили, да, потом они увидели 10 казней и прошли через море, у них это, ну, люди на другом уровне. Почему, как вот они так быстро дошли до того, что сделали золотого тельца, и как бы как они могут верить в это, что на самом деле вот этот золотой телец будет им как-то помогать. После этого, что только что они шли и видели чудеса, слышали голос Всевышнего, и только Моше ушел, они сразу вернулись к таким делам. Это не совсем понятно, даже по простому смыслу.
Ну, там еще по-другому рассказывали тоже уже, что, ну, я так это воспринял, что они взяли, были там речку от могилы Иосифа, да, с его именем, кинули в это золотую массу, и восстал этот телец. То есть здесь можно воспринять это не как, скажем, не как прямое этого поклонства, а замена Моше. То есть раньше был у нас нас его Моше, теперь нас будет вести другой как бы праведник, вот его воплощение.
А, это да, есть такое объяснение. Сейчас мы увидим, что на самом деле какие еще объяснения, это одно из них, да. Что они там сделали, что они имели в виду. Ну что просто по-простому это не совсем понятно, как они могут так банально поклоняться идолам, когда у них только что был Всевышний, был Моше. Так, во-первых, как они потеряли Моше? Оказывается, что Моше поднялся на гору, это было 7-го Сивана. 6-го Сивана до сих пор это праздник дарования Торы, Шавуот. Это 6-го Сивана. 7-го Сивана в том году Моше поднялся на гору и сказал, что он покидает мир на 40 дней. И они посчитали и должны были, ждали, как бы, чтобы он приземлился обратно 16-го Тамуза, да, следующий месяц Тамуз. 16-го Тамуза они его ждали обратно. 16-го Тамуза, вот, он сказал, что он будет через, ну, как бы, когда пройдут 6 часов, первых 6 часов дня, это где-то 12 часов дня. И они в 16-го Тамуза увидели, что прошло это время, и его нету. И тогда они начали думать, что почему он не вернулся. Значит, он умер. Как это может быть, что человек ушел на гору без еды, без ничего на 40 дней и остался в живых? Они решили, что он умер. Вот. Вообще возникает вопрос, как на самом деле Моше жил без питания 40 дней. Как вы думаете? Как это может быть?
40 дней. В принципе, 40 дней сейчас медицина говорит, что можно прожить и без воды, и без еды. Но...
Он же механизм был горячий. Какая-то пища была у него, другая. Но он же ушел к Богу.
Не, он сказал, что я не пил и не ел, так что другая у него не была.
Здесь можно еще, как в современной фантастике, время сжато, индивидуальное время, там, где Моше прошло, там, не знаю, час, там, минуты или там тысячи, а для людей вокруг прошло 40 дней. Нет,
для него это было кратковременное какое-то промежуток времени, а для народа 40 с лишним дней получилось.
Индивидуальное время.
Ну, есть, на самом деле, есть комментаторы, которые говорят, что он, Моше поднялся, и он как бы отделился от жизни материальной. И тогда нет вопросов, потому что он уже был, как бы жил по-другому вот эти 40 дней. Но интересно, что есть мнение Рамбама, который был врач, и он сказал, что человек на уровне Моше, он смог как бы сосредоточиться на духовном, и этим самым его тело не требовало пищи в это время. Он как бы это объясняет с точки зрения медицины. Ну что по простому смыслу есть Аллаха, который говорит, что человек, который дает клятву, что я там я даю клятву, что я не буду есть и пить 7 дней. Его клятва как бы аннулирована. Потому что Аллаха считает, что человек не может прожить больше, чем 7 дней без еды и без воды. То, что есть какие-то, которые могут, так это как-то особенно, наверное. Йога там, вот эти люди, да, есть известно, что их где-то там хоронят на какое-то время, и они не пьют и не едят. И они никуда там ко Всевышнему не летают. Просто умеют управлять телом так, что он не требует пищи. Как, не знаю, лягушки, которые где-то замерзают, да, есть такое. Замерзают, так они тоже не кушают, не пьют, и они живут как-то.
Попадают в спячку.
Да.
На биоз попадают.
Вот, как бы, но они не умирают. Вот. Теоретически может быть такая вещь. И... Это мнение Рамбама, что, может быть, Моше был на таком уровне, вот он смог просто жить и не пить, не есть. Но на любой такой вопрос, как бы, есть то, что Аллаха говорит, что на самом деле, по простому смыслу, простой случай, человек не может прожить больше, чем 7 дней без воды и без еды. Потому что на одной воде там очень долго можно. А без воды это уже другое. Вот. Интересна такая фраза, что народ видит, что Моше не пришел, и Тора пишет слово Бошеш, это в начале 32 главы, страница 143, 32 глава, пасук 1. Видел народ, что все еще нет Моше. И если кто-то буквы кто-то может на иврите прочесть. Буквы. Да, вот слово Бошеш. Бошеш это от слова опоздал, как бы, имеется в виду, но. Да, здесь есть намек. Мудрецы говорят, что бушеш – это два слова – ба и шеш. Шеш – это шесть. А ба – это пришел, как бы пришел шестой час, который Моше им обещал. И Моше нету. Бушеш – как бы это как два слова, что наступило время шестой час дня. Да, где-то 12 часов дня. Шестой час с начала суток, с начала дня. И Моше не пришел, и, наверное, он не придет. И на самом деле Моше не собирался в тот день приходить, он должен был спуститься 17-го. Как это получается? Если он поднялся 7-го, 40-й день, когда получается? Если 7-го, не 7-го Сивана.
29, да?
Что?
29.
Не, 40 дней должны пройти. Какой это день в следующем месяце?
Вместе с Сивана дней.
А, сколько дней? 30.
30.
17 плюс 20. А ушел он 7-го. Через 40 дней будет какое число?
23, 17, 17.
Почему? Если считать тоже 7-е, так это 16-е?
Нет, просто день начинается с вечера.
А, вот, это они ошиблись, потому что Моше день, когда поднялся, он его не считал. Потому что он не был там, он только полдня. А что было целых 40 дней, он должен был на еще один день позже спуститься, это 17-го. И если считать день, когда он поднялся, это 7-го, тогда он должен спуститься 16-го. 16-й это как бы 40-й день. Да, так получается.
Они считали с того момента, как они с ним расстались, а он считал с момента, как он туда пришел.
Ну да, даже он пришел, может быть, раньше, но он считал день с вечера, ну, следующий день.
Они считают, если 6 часов, да, они считают с утра, уже, а он считал с вечера.
Да.
Полсуток, на самом
вот.
Деле, они ошиблись.
Да, он, это просто из-за этих полсуток задержался он еще одни сутки.
Просто наступили следующие.
Да. Ну что, они еще не знали об этом, что в иудаизме начинается день с вечера.
Они никто не сказал.
Да, они не знали, что есть такая вещь. Если пошел днем, значит, вот сегодня один день прошел. А он знал, что день начинается с вечера, он начал еще раз с вечера считать 40 дней. Вот, и тогда у них возник такая идея, что давайте сделаем золотого тельца. Так здесь есть еще несколько интересных вещей, которые мудрецы говорят, что Всевышний говорит ему, это 7-й пасук, и говорил Бог, обращаясь к Моше, иди вниз, ибо
разлился
твой народ, который вывел ты из страны египетской. И почему это вдруг стал твой народ? Почему такое обращение, что именно твой народ? Это интересный, есть такой мидраш. Мидраш это такие толкования на Тору. И он говорит такую вещь. Мидраш Танхума называется. Что на самом деле там была вот эта идея сделать тельца. Была идея людей, которые вышли из Египта с евреями, но они не были евреи. Был такой, они назывались Эрев-Рав. И Мидраш говорит такую вещь, что пришел шестой час, и собрались 40 тысяч человек, которые поднялись вместе с евреями из Египта. Ну, они видели все чудеса, видели, что Всевышний настоящий, и решили, что давайте пойдем вместе. Но когда случилась такая вещь, они как бы вернулись к своей практике. И с ними, эти 40 тысяч человек, с ними было два хартумим, это такие, ну, духовные люди, которые были в Египте, которые рассказывают, что у фараона были, ну, как колдуны, которые могли ему сделать все казни. Да, известно, что после этого, как Моше делал какую-то казнь с Аароном, они, колдуны, тоже показывали фараону, что они тоже умеют так делать, из-за этого он как бы успокаивался и не выпускал народ. И были там два таких хартумим, даже написаны их имена. Одного звали Юнус, а другой Юмбрус. Вот. Интересно, есть очень много интересных моментов в Мидраше, в Талмуде, там, где прямо такие очень подробные вещи есть. Например, там сказано тоже, как звали отца Иисуса. Если его имя даже.
Иоаким.
Нет.
Нет?
Не, ну у него как бы нет отца.
А, нет.
Ну, как его звали?
Тоже на букву «С» в конце, он какой-то был солдат римский или что-то такое. Там в Талмуде есть просто рассказывается.
Не, его же это отчим.
Кто знает, кто там был.
Так вот, это Мидраш говорит, что вот так их звали два человека, которые были в пустыне тогда. И они вот те, которые делали перед фараоном все вот эти колдовства. И они все собрались перед Аароном, сказали, что Моше не спускается. И сказали им Аарон и Хур. Хур был сын Мирьям, сестра Моше и Аарона. Ее сын был Хур. И он и Аарон, как бы, они были там как главные. И подошли к ним и сказали, что... А, и Аарон и Хур сказали, что подождите, сейчас Моше спустится. И есть мнение, что... По-моему, Раши говорит тоже, что Сатан показал им образ... как бы гроба Моше, что, ну, как будто вот он на небесах, и они из-за этого поняли, что Моше уже не вернется. И Хур как бы на них накричал, что как вы это смеете, и они его убили. И тогда, когда увидел Аарон, тогда он решил, что он не будет уже с ними спорить, и он сказал, что давайте сделаем, конечно, тельца. Но он предложил им собрать у всех жен украшения золотые. И потому что он подумал, что забрать у женщины украшения, это будет не так просто. Пока они там договорятся, Моше уже вернется. И он именно так в Торе говорит, что он говорит, что давайте соберем. Это Аарон уже знал. Где это вот... Вот, да, второй пасук. И сказал им Аарон, снимите золотые кольца с ушей ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите мне. А что в итоге получилось? Оказывается, что женщины вообще не хотели с этим быть связаны, сказали, что мы не соглашаемся с этим тельцом, и вообще не стали отдавать вообще. И тогда мужчины решили, они же у них тоже были украшения на носу, там на ушах. И вот, и снял весь народ золотые кольца со своих ушей и отдали Аарону. Да, оказывается, что они не стали ждать, отдали, сами мужчины отдали все, что у них было. Вот, и тогда уже дальше там получилось. И так Мидраш говорит такую вещь, что когда... Когда они это сделали, Аарон тоже сказал, что давайте подождем на завтра. И они решили подождать на завтра, но они утром уже начали там праздновать. А Моше пришел днем, как обещал, где-то в 12 часов. Есть еще интересный момент. В Шульхан Арухе говорится такая вещь, что про Рош Ходеш это начало месяца. Что женщины не хотели давать свои украшения, и Всевышний дал награду женщинам в этом мире за это, что они отмечают Рош Ходеш больше, чем мужчины. Что у мужчин нет ничего такого на Рош Ходеш, как бы есть молитва немножко там добавляется. А у женщин есть такой закон, что не полдня не делают. А, вообще, в тот день, когда есть Рош Ходеш, мне делают какие-то работы. Какие-то работы, или домашние, или вообще, не делают в Рош Ходеш. Вот. Это интересно, что это именно из-за этого, что они тогда не давали свои украшения для золотого тельца. Вот. Получается, что Аарон, он как бы дал эту идею, давайте сделаем тельца, но он имел в виду другое. Да? Он имел в виду, что пока он там соберет, они Моше вернется, Моше не вернулся. Есть такое смешной такой рассказ про раввина, который был в Даугавпилс, и хотели там выбрать, избрать раввина. И был там как бы очень большой раввин, но он не был раввином города. И он как бы спросил, такой, кто-то там спросил, почему кто-то хотел его брать, избирать, а там богачи города сказали, что надо кого-то снаружи, как бы. Ну, неинтересно там брать кого-то, который уже здесь живет, надо кого-то привезти из другого города, да. И тогда он сказал про это, что это как вот, когда они делали золотого тельца, почему Моше ушел, ну мало ли ушел, почему не взять Аарона? Это то же самое, наверное, сказали тогда, что неинтересно там Аарона, надо кого-то снаружи придумать кого-то.
Не подходит своим, собственно.
Да. Вот, получается, что утром они встали, начали праздновать, и Моше, когда вернулся, он известно, что он сломал вот эти скрижали, собрал вокруг себя колено Леви. Это единственное колено, которое не участвовало в этом. Полностью все колено не участвовало. И они потом что делали, помните? Да, они должны были всех убить, те, которые участвовали в этом. Ну, не просто так, вот надо было, чтобы на каждого были свидетели. И есть такой момент, что по еврейскому закону, когда кто-то там нарушил какую-то вещь, на которой есть смертная казнь, это может быть как бы сделано только если были очень сложные такие условия. Во-первых, что были два кошерных свидетеля, которые это видели, и как бы их спрашивают, все они на все отвечают правильно, понятно, что они на самом деле видели. И тоже кошерные свидетели, это они между собой не могут быть родственники и с этим человеком, который его как бы на него рассказывает. Есть очень много требований. И во-вторых, надо, чтобы было предупреждение. Чтобы человека предупредили до этого, что да, что ты это делаешь, мы как бы видим. И из-за этого очень сложно было найти. Очень было сложно найти случай, что на самом деле еврейский суд кого-то казнил. В течение там многих лет. Мишна рассказывает, что Санедрин, который восседал в Иерусалиме, там 71 человек, мудрецы самые большие, они выносили тоже такие приговоры. И если они выносили такой приговор раз в 7 лет, так они считали, что это очень строгий Санедрин. Да. И есть мнение, что даже раз в 70 лет. Как бы это случалось очень-очень редко. Но здесь получается, что было много людей, которые прошли под эту категорию, что были и свидетели на них, и предупреждения, и надо было убить там где-то 3000 человек. И потом еще было магифа, это как такая эпидемия, что много народу умерло после этого сразу. Есть интересный такой момент, что Тора разделяется, каждая глава разделяется на 7 частей. И когда читаю в субботу, первый вызывает коэна, второго левита, и с третьего до конца всех остальных, кто не коэн, не левит. И обычно где-то поровну разделяется. А в этой главе есть странная вещь, что можете увидеть. Глава начинается на 140-й внизу. И второго человека вызывают там, где написано Шини. На русском этого нету. Это Шини, где у нас начинается. Вот, Шени на странице 143, посок 18. Если можете увидеть, в середине страницы на иврите есть такое слово «маленькое шейни». Mm-hmm. Около буквы такая «самых», такой квадрат. Там, где 18-й посыл. Здесь вызывают второго левита, а потом читают шлиши. Да. А третий вызывает на 146-й. Посук 12. Да, и получается очень большой отрывок, который читается, когда вызывает одного человека. И, а потом уже быстро идет, видите, там четвертый человек, это 17-й посук, как бы читает там 3-4 посука и сразу вызывает еще одного. Да. Потом ровеет через там 8 строчек и уже быстро идет. Почему? Потому что хотят, чтобы весь рассказ про вот этот грех золотого тельца читали, когда вызывают человека, чтобы его как бы не опозорили, как бы, вызывают левита. И читают, когда он выходит, читает все это. Потому что левиты, они не участвовали в этом. Если позовут другого человека, то как будто бы на него читают. Да.
А если нет левита?
Вызывает другого любого человека. Есть еще такой момент, когда есть в Торе проклятие, что Всевышний говорит, что если вы не будете хорошо вести, и там есть очень такие нехорошие вещи. И на этот отрывок тоже вызывает самого того, который читает. Чтобы не звучало, что он читает это кому-то, а он как бы это читает один. Чтобы тоже не казалось, что это на кого-то лично. Вот. Сейчас мы вернемся к вопросу. Почему же все-таки они сделали вот этот поступок? Любавский Рэбе объясняет по писанию Рамбана, что ответ на это он заложен в Торе. Что они сказали, народ что сказал? 143-я страница, пасук 1. И увидел народ, что все еще нет Муше, которому пора спуститься с горы, и окружили народа Аарона и потребовал, окружил народа Аарона и потребовал: встань, сделай нам божество, которое пойдет перед нами. Да, надо заметить эти слова: пойдет перед нами, потому что этот человек, Моше, который вывел нас из страны египетской, пропал, и не знаем мы, что стало с ним. Да, на самом деле здесь что здесь видно? Ну что здесь намек, что сделай нам
божество,
да, которое пойдет перед нами. Они на самом деле не имели в виду ни на секунду, что это заменит Всевышнего. А как здесь это упоминали, что они хотели заменить функцию Моше. Вот они не говорят, что исчез Всевышний, мы хотим сделать кого-то идола, чтобы нам все там чудеса делал. Они понимали, что Всевышний он есть, потому что они видели его. Они в этом не сомневались. У них была другая проблема. Они, когда Всевышний отправил Моше в Египет, чтобы их освобождать, они как бы научились, что они научились, что Всевышний, он вот эти операции делает через кого-то. Отправляет им Моше, чтобы Моше им показал дорогу, путь, как идти по пустыне, да, как они знают. Моше им говорит, Всевышний говорит Моше им говорит. Когда исчез Моше, у них не хватало чего-то или кого-то, кто будет дальше держать связь со Всевышним.
Золотой телец — это замена Моше была?
Да. Это замена Моше, и это даже понятно от текста Торы, что сделано божество, которое пойдет перед нами. И нечто Всевышний исчез, а они говорят, что Моше исчез. Моше исчез, значит, надо им заменить Моше. То, что они говорят божество, это слово Элоким. Элоким — это упоминается и как божество, и как лидер. Или даже Элоким — это иногда даже суд. Как бы это не всегда Всевышний. Из-за этого здесь они имели, сказали Элоким, они могли иметь в виду, на самом деле, сделай нам кого-то, который будет нас вести. Это говорит Рамбан. Но вопрос, как они подумали, что надо, почему у них возник образ вот этого тельца, почему они решили сделать тельца. Они решили сделать тельца, потому что они знали, что самое святое место в мире. Какое самое святое место в мире?
Тельца-то там нет.
Сейчас выясним. Какое святое место? Самое святое место в мире.
Море это, по-моему.
Что?
В горах, где стоял храм.
Нет, еще в те времена
нет. В те времена еще не было там храма. Но это правильное направление.
А, это, наверное, то место, где Акидат Исхак было. Связывание с Каком. Наверное,
это тоже
море.
То же самое место.
Да.
Нет, то, тоже нет.
Это самое святое место, это где покоился праведник, которого видели. Ну, я к тому же, опять же, праведник, единственного которого они знали, мощь которого несли из Египта, это Иосиф. Значит, самое святое место, там где Иосиф.
Нет.
Тем более, если он
не... Это самое святое место, оно, это в законе написано, куда еврей должен молиться, а по какому направлению.
На восток.
Почему? А что там есть на востоке?
Там где солнце стоит.
Солнце?
Нет, ну что в Востоке происходит?
Почему? Сейчас все свяжем. Тяжело его связать вообще, в принципе. А что, почему евреи молятся на восток? Может быть, но это не из-за этого. Это сложно, потому что мы находимся в России, а от нас Восток — это солнце, там непонятно что. А Восток, почему возник вообще Восток? Потому что евреи, они молятся не просто там на Восток, а они молятся к Иерусалиму. Да. А почему на Восток? Потому что когда в Европе вы были, там в Западной Европе, тогда Иерусалим — это Восток. И так осталось, что даже когда в России, что это уже юг, Израиль, все равно остался Восток. Да, эта синагога вообще непонятно куда построена. Она построена где-то на северо-восток. Вообще почти не от Иерусалима. Просто так построили ее, потому что так город построен. Да, зато красиво. Есть, например, я знаю, что в Казани есть синагога большая. И они там недавно ее переделали. Как бы сделали направление молитвы наоборот назад, оттуда, откуда входит в синагогу. Потому что это неправильно просто до сих пор было. Не, когда, может быть, противоположно, прямо спиной к Иерусалиму, это совсем нехорошо. Если как здесь, что это на восток все-таки, так это не страшно. Ну, вообще надо молиться на Израиль. Если человек находится в Израиле, он молится к Иерусалиму. Если он находится в Иерусалиме, куда он должен быть лицом? Да, к Храмовой горе. А если он находится на Храмовой горе? Ну, во времена храма, там, что евреи могли там крутиться. Если еврей находится в храме уже, где, куда он должен? О, святая святых. Значит, самое святое место в мире — это святая святых. И святая святых во время пустыни, где это было, это не было в Иерусалиме, это был Мишкан. Вот этот переносной храм, почему? Потому что в святая святых находятся скрижали Ковчег Завета. В нем есть скрижали, и это считается самое святое место в мире. Из-за этого, что было в этом святая святых? Был ковчег. На нем, как он выглядел? Были две крови.
Лицом
друг к другу.
Да.
Вел
себя плохо.
Наверное, когда ссорились между собой колены, даже по Мидрашам, они
да.
поворачивались
да.
и смотрели в разные стороны, как бы намекая, что что-то идет не так.
Хорошо.
Да. Вот, они решили, что... И даже сказано в Торе, что когда Моше, Всевышний будет говорить с Моше, он будет с ним говорить между двумя крувим. И они поняли, что крувим это какая-то вещь, которая она соединяет людей со Всевышним. Они решили, что давайте сделаем тогда такую вещь. И есть мнение, что Мишкана еще не было, когда это все происходило. Но так откуда они знали, что так будет? Говорится, что они знали. Почему они знали? Потому что они тащили с собой специально деревья из Египта, чтобы построить мешкан. Как они построили мешкан вдруг в пустыне? У них были деревья, они как бы знали, что будут какие-то вещи. И самая важная вещь, Ковчег Завета и Крувим, они были в курсе до этого. Из-за этого они решили, давайте сделаем вот эту вещь, и тогда все будет нормально. Тогда Всевышний будет с нами как-то контактировать через это. Откуда, почему они решили сделать тельца? Потому что есть такой комментатор, его зовут Эвен Эзра, который говорит, что лицо вот этих крувим был лицо быка. Вот. Из-за этого они решили, что это подходящее животное, чтобы сделать уже какую-то такую вещь. Вот. Это его мнение. Вообще это есть был пророк Иезекииль, который описывает какую-то вещь духовную, которую он увидел. Это в Кабале потом очень много объясняется про это. И там есть тоже лицо быка и орла, там четыре животных. Ну, в Кабале объясняется каждый из них, что это имеется в виду, но что он видел это в духовном виде. Это такая, в Кабале есть такая тема, что есть такая колесница, меркава это колесница, и, ну, имеется в виду, что была прямо колесница. Колесница это как... Объясняется в хасидизме, что это как вещь, которая она полностью подчиняется тому, который на ней едет. Да, есть, допустим, человек может служить Всевышнему как лошадь, которая служит хозяину. Но у лошади здесь тоже есть какие-то свои там мысли. Иногда она может там не туда пойти или вдруг решит, что она хочет кушать, особенно осел. А колесница, она полностью, у нее нет никаких других желаний. И за это колесница тоже в Кабале, это имеется в виду такой образ связи со Всевышним. И говорится, что про отцы Авраам, Ицхак и Яаков, у них, они были на таком уровне, что они были готовы делать желание Всевышнего без никаких, там у них не были свои там какие-то другие мысли. Но Иезекииль вот говорит простыми словами какую-то очень высокую духовную вещь. И там тоже встречается вот этот бык. Вот.
Почему бык, а не орел?
Почему не
орел? Еще более рассматривается 4 животных.
Да, 3
да.
еще есть.
Да.
Почему не на бык?
А почему они сделали бык?
Ну почему они считали?
Почему они считали? Не, крувим на самом деле, Эвен Эзра говорит, что крувим были в образе быка. Да, он говорит так, что крувим были в образе быка.
А эти остальные три, где располагаются, четыре вида животных, да, три остальных где?
Нет, нет такого, нету. Это остается там у пророка Иезекииля, просто в письменном виде. Бык – это единственная вещь, которая тоже не по всем мнениям. По некоторым мнениям он был на Крувим. Но, несмотря на то, что их цель, по этим мнениям, была не какая-то плохая цель, они, вот по то, что они понимали, как иудаизм, они решили сделать какого-то тельца. Несмотря на это, они, те, которые этим занимались, они были наказаны. Но их было мало, да, 3000 человек наказано, а их было очень большое количество, которые согрешили там. Если народ был, не знаю, 2 с чем-то миллиона, так 3000 это очень мало. Конечно, было еще очень много, которые это делали, но они, у них были намерения, может быть, другие, из-за этого они не были наказаны. Те, которые наказаны, это которые имели в виду сделать какое-то идолопоклонство. Есть еще интересное такое объяснение, что вообще другое показывает, как бы все это совсем по-другому. Гмара говорит такую вещь. Есть такой трактат, который называется «Авода Зара». «Авода Зара» — это идолопоклонство. Такой трактат, который именно про это говорит. Говорит Раби Йоханан от имени Раби Шимон бар Йохай, что Давид, известно, что Давид тоже у него какой-то был там грех с Батшевой. И он говорит такую вещь, вот этот Раби Йоханан от имени Раби Шимон бар Йохай, что не Давид был как бы способен на такое дело. И не евреи были способны на грех золотого тельца. Почему Давид не был способен на это? Потому что сказано, что Давид говорит про себя, что у меня сердце пустое, что имеется в виду, что он убил свое злое начало. Там сказано, что с помощью постов он как-то одолел злое начало, и вот у него не было его. Из-за этого непонятно, как может быть, что у него такая была проблема. Такой грех он сделал, когда у него не было злого начала. А евреи, потому что сказано про них, что дай Бог, чтобы их сердце было со мной все дни. Это сказано про время, когда они там получали Тору, что они были на очень высоком уровне. И, конечно, им не подходила такая вещь. Почему все-таки произошло и то, и другое? Потому что на них это как бы свалили сверху, вот эту ситуацию, что они согрешили. Чтобы научить тебя, Раби Йоханан говорит, что если один человек просто согрешил один, говорят ему, что смотри, как Давид, царь Давид тоже согрешил, сделал шуву, сделал как бы раскаялся. И если целое большое количество народа согрешили, говорят им то же самое. Смотрите, как евреи согрешили и сделали тоже раскаяние после этого. Здесь интересный такой момент, который тоже связан с основой вообще иудаизма, как это может быть, что Всевышний как бы спускает сверху какое-то не ситуация, а прямо делает так, чтобы люди решили.
Он их провоцирует.
Да, да, да. Ну как Всевышний им их провоцирует, как это может быть? И для чего? Чтобы научить как бы будущее поколение, что тоже, когда человек согрешил, вот пример, что человек или общество должно сделать какой-то, ну, как бы, исправить свои пути. Как вообще можно это понять? объясняется, что, что на самом деле Всевышний не, не прямо не сделал, не заставил их грешить. А обычно, когда человек, у него есть какое-то желание грешить, Всевышний ему помогает противостоять. Им Всевышний просто не помог. Они как бы остались со своими...
злыми началами,
да,
один.
Да, вот, и они просто не, не, не смогли перебороть это. И это не было, не было просто так, была в этом какая-то идея, чтобы научить другие поколения. И, но Ребе говорит, что есть вообще такая идея в хасидизме, что это не, не только чтобы научить будущее поколение, а тоже чтобы научить, чтобы сделать что-то хорошее с тем же поколением. Что, что это может быть хорошее? Говорится, что когда человек, который делал чува, раскаялся, как бы пришел с нехорошего места в хорошее, он стоит на более высоком уровне, чем человек, который этого не прошел, а просто делал все хорошо всегда. Вот. И получается, что Всевышний хотел их же самих поднять на более высокий уровень. И так он сделал им такое испытание, чтобы потом они могли сделать раскаяться и подняться на более высокий уровень. И это даже сегодня видно, что люди, которые всю жизнь там родились религиозными, так они это делают, но они это делают как бы как машина уже, может быть. А те, которые пришли из другого места и это сами к этому пришли, и они называются Баалей Тшува. Люди, которые сделали тшуву. Это тшува, это вот это возвращение. Да, раскаяние, это тоже на иврите другое слово. Это не раскаяние, а возвращение. Потому что на иврите считается, что человек просто возвращается на свое же место. Что его место там на самом деле, он просто вернулся на него. И есть большая идея, что человек, когда он проходит такой момент, так его связь со Всевышним уже намного сильнее, чем до этого. Из этого тоже не только тогда, а тоже у каждого в жизни есть какие-то моменты, когда выглядит, что Всевышний делает какое-то испытание, и человек не проходит его хорошо. Да, он как бы делает какую-то плохую вещь, но потом, когда он понимает это, его уже как бы второй раз в эту вещь уже не втянуть. Потому что сам факт, что человек упал в чем-то, это дает ему силы как бы от этого больше остерегаться. Это тоже объясняет, почему Авраам, у него было очень много испытаний. Там 10 испытаний, которые Всевышний сделал Аврааму. Почему надо было делать 10 испытаний? Авраам, как бы, Всевышний не сомневался, что Авраам, он верный и будет на самом деле делать то, что надо. А Всевышний хотел как бы его больше с собой соединить, и с этого делал все вот эти испытания, потому что после этих испытаний, конечно, связь Авраама со Всевышним была уже намного больше. И если рассказывается про маги из Медричи, есть такой, он был ученик Бааль Шем Това, что однажды он увидел, что его сын где-то плачет там на улице, они играли с детьми, он плачет. Он спрашивает, почему ты плачешь? Так он говорит, мы играли в прятки, я спрятался, и мои друзья забыли про меня, пошли там играть вообще другие игры. А я сижу и прячусь. Так он рассказывает, вдруг он видит, что вот этот Магид из Мезричи, он, его отец тоже плачет. Он говорит, что на самом деле Всевышний тоже так обращается к народу, что я спрятался от вас, как бы, а вы очень быстро отчаялись, пошли вообще в другие места. А я еще
жду, чтобы меня
пойти искать. Да, я жду, чтобы вы меня искали. Вот, так что тоже надо это помнить.
Это вот кто известный парень, там, где стоит кающийся грешник, там.
там не место праведника, то есть тот, кто прошел через испытания.
Да, да, есть, есть такое. Это
более высокий духовный уровень, потому что ему есть чем сравнивать, когда он грешил и когда не грешил.
Да. Есть еще такой момент, говорят, что человек, который грешил и сделал чува, ему все грехи превращаются в плюсы. Из-за этого человек, который грешил как бы много, у него будет очень много плюсов после этого.
Ой, какая-то.
Да.
Только если он искренне.
Да, да, да. Если заранее он как бы думает, давай-ка я. Когда ему сказано, что такому человеку не помогает делать чуву. Я слышал, было такое целое движение, если сказано в иудаизме, что Машиах придет либо в поколение, которое они большинство заслужили этого, или в поколение, которое, где большинство уже вообще не с кем говорить. И они решили, что сделать так, чтобы большинство поколения были заслужены, очень сложно. И они решили, давайте попробуем второй вариант. И вот они там, была целая группа народа, где-то, не знаю, даже где-то в России, думаю, это было.
19 веке, да?
Что-то такое, да. Они, у них получилось, да, то они просто исчезли. И испарились из иудаизма. Но это, конечно, легче добиться. Но это один вариант. Это не, они просто не поняли правильно. Это не что Всевышний будет сейчас будет ждать, пока. Это один из вариантов. Но мы ждем с минуты в минуту, неважно там, что будет с поколением. Вот. Вот такой урок на сегодня.
Это же из тех же выражений, если грешишь, не покажешься.